День экологии на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Как известно, 2017 год посвящен экологии. Это будет год экологии. Какие ожидания у специалистов и профессионалов в этой сфере как раз связаны с этим годом? Мы для этого пригласили Андрея Шоршина, это представитель центра «Амурский тигр», и Анастасию Цветкову, это генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал. Андрей, наверное, начнем с вас. Какие ожидания у вас с этим годом экологии? Но только реальные и прикладные. Желательно.
Знаете, Иван, у нас, честно говоря, каждый год год экологии, как у природоохранной организации. И поэтому для нас год экологии – это просто то мероприятие, которое позволит обратить внимание всех, не только природоохранников, на деятельность нашу ежегодную, ежедневную, повседневную, но и широкие массы привлечь к этому всему и заставить просто людей обратить внимание на то, что, по-моему, пора, как говорит Сергей Борисович Иванов, прибраться в России.
Ну, прибраться в каком смысле? Вести какую-то пропагандистскую работу в том, чтобы окурки на землю не кидали? Насколько я понимаю, вот центр «Амурский тигр», он занимается защитой амурских тигров. Я хорошо помню 2010 год, когда Ди Каприо, по-моему, пожертвовал $1 миллион или даже какую-то большую сумму на защиту амурских тигров. Все правильно, да, я говорю?
А вы правы насчет года. 2010 год. 2010 год, да. Переломный год. В ситуации с сохранением амурских тигров в России, потому что произошел в Санкт-Петербурге международный форум по вопросам сохранения тигров.
И там Ди Каприо встретился с Путиным как раз.
Да, Ди Каприо, путь у него был непростой до Санкт-Петербурга. Самолет у него там горел, что-то еще, садился. И он, в общем, на перекладных добирался до Санкт-Петербурга, но добрался. Что касается того, кому он пожертвовал, это точно не наша организация, потому что нас тогда еще не существовало. Скорее всего, это надо искать, я думаю, ноги у этого всего в западных организациях, которые...
Хорошо, а сейчас какие-то крупные пожертвования вам есть? Кто-то действительно этим занимается, кто-то интересуется, кто-то дает деньги?
Этим какие крупные суммы? Ввиду там, того, как работаем мы, у нас есть большой круг довольно-таки социально ответственных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы природа России сохранялась, животные в России сохранялись, и они уже непосредственно являются нашими спонсорами, за что им, конечно, спасибо большое, без них было бы очень тяжело реализовывать то, что делаем мы.
Хотя хотел бы все-таки услышать, какие суммы в плане инвестирования бывают.
Ну, я полагаю, что я не уполномочен раскрывать суммы.
Не можете раскрывать, да? Коммерческая тайна. Понятно. Анастасия, а вот у вашей организации, это фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал, с годом экологии, какие ожидания?
Ну, прежде всего, мы смотрим на год экологии как на год, который позволит обратить внимание широких масс населения нашей страны на экологические аспекты жизни и позволит, скажем так, стать первым шагом на пути к тому, чтобы год экологии у нас заключался не только в 2017 году, а являлся продолжающейся историей, скажем так, неким стартом экологического образа жизни населения нашей страны.
Вот в поисковик, ну, в интернет заходишь, поисковик открываешь, вводишь озеро Байкал, и среди прочих очень много, конечно, картинок, которые пугают. А вот как сейчас в плане экологии действительно ситуация на озере Байкал?
Сейчас мы слышим очень много алармистских настроений, что Байкалу угрожает экологическая катастрофа. Мы можем видеть это из различных медиа, можем видеть это в социальных сетях. И прежде всего это во многом связано с тем, что мы видим воочию, даже без обращения к конкретным научным исследованиям. Мы видим тонны мусора, мы видим несанкционированные туристические потоки. И на самом деле вот именно бережное отношение к природе является, наверное, основой того, чтобы говорить о том, есть ли, соответственно, катастрофа или нет. И примеры, связанные с Байкалом, показывают, к сожалению, оборотную сторону медали. Мы видим, что действительно Байкалу угрожает опасность, но опасность, прежде всего, во многом исходящая именно от наших же туристов и от нашего же отношения к этому озеру, как уникальному природному объекту, который, к сожалению, не соблюдается со стороны, прежде всего, наших же сограждан. Поэтому мы видим на самом деле, что необходимо провести масштабную работу по тому, чтобы охранить Байкал.
Тут есть два момента. Вы говорите про наших же сограждан. Насколько я знаю, иностранцев, которые посещают озеро Байкал, в разы больше, чем граждан России. И другой любопытный момент. Для граждан России это жутко дорого отправиться на Байкал.
Действительно, это так. Наш фонд проводил опрос, соответственно, вместе с аналитическим центром НАФИ. И мы, соответственно, выявили эти данные в октябре этого года, то есть это абсолютно свежая информация. Было опрошено 2000 человек, репрезентативная выборка по всей России, представляющих более 50 населенных пунктов, соответственно, по полу, возрасту. Мы постарались охватить максимально все категории граждан и получили вот такой ответ. При прочих равных условиях, если бы россиянину дали возможность поехать на Байкал бесплатно, он бы предпочел эту поездку поездке за рубеж. Вот. Но, учитывая высокую стоимость билетов, мы видим, соответственно, большой поток туристов из-за рубежа, причем прежде всего из Китая в настоящий момент. И на самом деле эти туристические потоки, они мало регулируются и поэтому наносят большую антропогенную нагрузку для байкальской природной территории. Из интересной статистики, Байкал на самом деле известен, и россияне считают его второй достопримечательностью России после Кремля. Гордятся им и, соответственно, мечтают о нем побывать. Но при этом, где находится озеро, знает только каждый второй наш сограждан.
В этом разговоре, конечно, нельзя не вспомнить о словах Владимира Путина, которые он сказал во время послания президента Федеральному собранию. Я предлагаю сначала послушать фрагмент из этого послания, который касается будущего 2017 года, года экологии.
Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными. Следующий, 2017 год, объявлен годом экологии. Поручаю правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, которые превратились в окрестности многих населенных пунктов. Мы недавно об этом только что говорили с активистами Общероссийского народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сел, и поселков.
Мы слушали фрагмент из послания президента Федеральному собранию. Анастасия?
Хочется верить, на самом деле, что послание президента было услышано, и все организации, стремящиеся уделить внимание байкальской природной территории и озеру Байкал, примут во внимание слова президента. И прежде всего они будут услышаны, как я сказала уже в начале нашего разговора, именно теми людьми, которые проживают в регионе и которые находят возможность побывать в нем. На самом деле в программе «Года экологии» заложено более 30 мероприятий, посвященных озеру Байкал. Вот, все они имеют прикладной характер, и мы рассчитываем, что внимание действительно в практическом аспекте к озеру как со стороны государства повысится. А что касается работы с населением, то сейчас заповедные территории, байкальской природной территории также разрабатывают, соответственно, свои программы деятельности на будущий год. Многие из этих программ связаны непосредственно с развитием познавательного туризма, экотуризма, с проведением масштабных мероприятий по экологическому просвещению. И, соответственно, я считаю, что это будет весомый вклад на пути к экологическому просвещению в нашей стране.
Еще короткий к вам вопрос. Вы упомянули, что озеро Байкал находится в неком информационном хаосе. Много слухов всевозможных. Коротко тогда опишите, как сейчас ситуация, экологическая обстановка на озере Байкал. Она ухудшается или все-таки выравнивается?
Тут сложно, наверное, быть категоричным и отметить динамику ухудшения или улучшения. Мы скорее можем проследить те процессы, которые происходят вокруг озера, и из этого сделать какие-то конкретные выводы. Но чтобы я сказала, наверное, нужно обязательно обращаться к данным научных исследований, чтобы, соответственно, получать достоверную информацию по тому, что происходит на озере Байкал. Это обращаться прежде всего к отчетам институтов, которые находятся в регионе, и, соответственно, следить за динамикой озера. Вот, например, 70-летний мониторинг озера Байкал, который проводится НИИ биологии Иркутского государственного университета, фиксирует динамику изменений озера. И говорить о катастрофе на Байкале он нас не заставляет. Озеро действительно меняется. Мы можем видеть процессы, которые связаны как с антропогенным воздействием, так и с изменением климата. Но делать категоричных выводов, что сейчас озеру грозит экологическая катастрофа, мы бы не стали.
Ну вот, подошла к концу первая часть нашей программы. Я напомню, что в гостях Андрей Шоршин, представитель центра «Амурский тигр», а также Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал. Меня зовут Иван Панкин. Я помню, что этот эфир посвящен году экологии. Вернемся через 2 минуты.
День экологии на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. День экологии. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин. Я напомню, что в гостях у меня Андрей Шоршин, представитель центра «Амурский тигр», и Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал. Этот эфир посвящен году экологии. Правда, Андрей вот в перерыве сейчас меня поправил. Этот год не только год экологии, но и...
Но и год особо охраняемых природных территорий.
Понятно.
Столетие заповедной системы Российской Федерации.
Спасибо большое. Андрей, что касается вот этого центра «Амурский тигр», вы сказали, что он был создан недавно.
Относительно недавно, он был создан в 2013 году, в 2013.
Каких успехов удалось добиться? Вот, например, популяция амурского тигра, она выросла за это время или...
Знаете, популяция считается раз в 10 лет. Раз в 10 лет проводится масштабный учет по переписи тигриного населения, так скажем. По-научному он называется сплошной единовременный учет. И вот в прошлом году как раз мы проводили этот учет, и по сравнению с учетом 10-летней давности, который в 2005 году происходил, численность увеличилась примерно, ну, наверное, 40 особей в среднем. Там нет точной цифры, которые дают, когда считают. Там существует вилка от до. Потому что в 2005 году, когда считали, было 423-502 тигра, в этом году уже посчитали и 523-540.
Поэтому это большое увеличение или небольшое?
Это достаточное увеличение. Вопрос не в том даже, чтобы довести тигров до какого-то определенного количества особей, хотя такая цель тоже есть, но вопрос в том, чтобы еще люди, которые живут в ареале тигра, каждый день сталкиваются с своей деятельностью, там, сельские жители, может быть, там, охотники, которые существуют, они не видели в тигре врага. То есть выстраивание гармоничных отношений – это, в принципе, одна из основных задач, которая стоит перед центром. Помимо защиты ареала, его там от лесорубов незаконных, от браконьеров, существует еще у нас такая задача, как наладить взаимоотношения. То есть всегда есть ситуации, которые потенциально считаются конфликтными.
А какие еще задачи? Чем конкретно вы еще занимаетесь? Центр «Амурский тигр».
В первую очередь нам необходимо, и чем мы занимаемся, выстраивание взаимовыгодных отношений, полезных, между государственными органами и общественными организациями. То есть наладить между ними диалог и помочь им работать вместе на благо амурского тигра. Это принципиальная и самая важная задача. То есть быть неким мостиком, который соединит всех заинтересованных людей в том, чтобы единая цель, единая задача, именно сохранение тигра, она выполнялась. Есть второстепенные задачи, там, увеличение ареала, консолидация его, чтобы очаги ареала не разрывались. И к 2022 году, как раз-таки в 2010 году на международном форуме, Россия взяла обязательство к 2022 году, следующему году тигра, довести численность наших тигров до 700.
Угу. Понятно. Как вы оцениваете свою работу за вот эти 4 года?
Оцениваем положительно. Как же еще? Потому что, во-первых, первый результат положительный – это учет прошлого года. А во-вторых, даже общение с людьми из Приморского края, из Хабаровского края, дает такие оценки, что люди уже смотрят на тигра совершенно по-другому. Потому что еще какое-то время назад существовало мнение, что тигр, как, кстати, леопард дальневосточный, является вредным зверем, которого необходимо убивать, потому что он охотится на... Может, скот утащить, корову утащить у кого-то из села. Соответственно, человеку, ну, минус скотина, что делать? Она меня кормила, она меня, условно говоря, поила. Кстати, чтобы этого не было, была придумана довольно хитрая схема со страхованием вот этих самых коров. Поэтому если у кого-то из ареала тигра тигр утащил корову, и ты можешь доказать, что это была твоя корова, это был именно тигр, то ты получишь компенсацию, и зла на тигра держать не будешь. Так что вот такие вот минимальные прикладные проекты, это на самом деле действует гораздо больше, чем пропаганда и вот вселение там мысли о том, что давайте жить дружно, задумайтесь об экологии.
А если человек действительно убил тигра, якобы, во время самозащиты, так называемой, ну, допустим, охранял свой скот, ему за это что-то будет, штраф, может быть, какой-то?
Ну, должно разбираться следствие в обстоятельствах дела, поэтому так однозначно сказать нет, но если убийство было преднамеренное, не в целях самозащиты, то, конечно, человек, скорее всего, отправится в тюрьму, потому что с большей долей вероятности нападение тигра, по статистике имеющейся, наверное, 90% это спровоцированное нападение. То есть человек сначала либо подстрелил тигра, либо выслеживал его, по зимней тропе, либо еще как-то пытался нанести вред, то тигр начинает просто, как любой большой вредный кот.
А что касается браконьеров, как сейчас ведется борьба с ними?
Есть несколько направлений, по которым борются с браконьерством. Первое – это так называемые службы охотнадзора. Это в Приморском крае, в Хабаровском крае существует особая служба, которая занимается ежедневным патрулированием лесов на предмет того, чтобы законодательство в природоохранной сфере соблюдалось. Центр «Амурский тигр» помогает им в том числе техникой, там, автомобилями, чтобы они соответствовали по уровню оснащения браконьерам и не уступали им, если что, могли препятствовать их незаконным действиям и деятельности их. Во-вторых, это работа с молодежью, потому что вот именно тот материал «Дети», с которыми можно еще работать и объяснить им, что не надо идти в лес, чтобы убивать тигра, добывать его там, пытаться на этом как-то навариться, потому что со взрослыми, скорее всего, ситуация гораздо сложнее, их уже не исправишь. А именно воспитательная работа, она гораздо важнее, она дает результат на дистанции и в перспективе. А непосредственно, вот, если мы говорим вот прямо сейчас, как это взаимоотношения охотнадзор, таможня, правоохранительные органы.
Насколько я знаю, больше всего охотников именно из Китая, да? Я про браконьеров сейчас говорю. Среди них не местное население, а именно китайцы. Или китайцы все-таки больше сосредоточены на покупке уже?
А если мы говорим вообще в целом о браконьерстве, то браконьерство тоже бывает разное. Это может быть браконьерство с целью выгоды, это может быть браконьерство из хулиганских побуждений. Во-вторых, браконьерство может быть даже не за животными или непосредственно тигром. Это может быть китайский сборщик женьшеня, который перешел границу где-нибудь там в земле леопардов втихаря на участке, где граница не очень хорошо охраняется, и, посидев вечер в засаде какой-нибудь, вышел, собрал женьшень и также ушел на свою территорию. Это тоже считается браконьерством, по большому счету.
Но тигру вреда не приносят при этом.
Они не приносят, но вообще в целом, если мы говорим о статистике за год, то браконьеры наносят урон, наверное, особей на 15-20.
Это в год погибает, вы имеете в виду?
Да. Ну, если мы в проценты переведем, да, получится там порядка 5%. Чуть меньше.
Что вы ожидаете после, как я уже говорил, слов президента Владимира Путина, который во время послания Федеральному собранию как раз сказал, что нужно внимательнее относиться и ответственнее к работе по сохранению популяции тигров в России? Как вам это поможет?
Я уверен, что нам это поможет. И просто еще раз, лишний раз, напомнит всем, что такое амурский тигр, почему он важен для региона, в котором он обитает. Это не просто как бы зверушка, которую можно там вытащить, и ничего не произойдет. Это очень важный аспект и всей экологической пирамиды. Ну, потому что, условно говоря, то, в каком состоянии пребывает популяция амурского тигра, является зеркальным отражением того, в каком состоянии пребывает вся экология Дальнего Востока. То есть если будет мало тигров, это значит, что со всей природой как бы что-то не то. И, по-моему, люди переборщили. Но с другой стороны, нельзя забывать о том, что человечеству тоже надо развиваться. Поэтому мы не призываем там, создать на территории всего края заповедники, людей выгнать и повсюду расселить тигров. В любом случае, мы считаем, что должно быть взаимовыгодное сосуществование и животных, и людей.
Анастасия, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот чего вы ждете от следующего года в плане денег? Как вам помочь? Вот какая помощь вам действительно требуется, чтобы ваш фонд работал эффективнее?
Ну, если мы говорим конкретно о деятельности фонда, то мы прежде всего должны, наверное, сказать о программах, которые планирует реализовать фонд в следующем году и в последующие годы, потому что, как я отметила, мы крайне не хотим замыкаться на конкретном годе экологии. Год экологии – отличный старт, в том числе и для деятельности нашего фонда, но одновременно мы должны понимать, что экология – это наш образ жизни, это, соответственно, длительный процесс. Поэтому, если мы должны говорить о конкретных суммах денег, то я бы опиралась на конкретное направление деятельности. Соответственно, фонд планирует плотно сотрудничать с особо охраняемыми природными территориями, как раз в поддержке их в строительстве экологических троп, в развитии инфраструктурных проектов для того, чтобы приезжающие туристы, о которых мы уже сегодня поговорили, имели возможность не просто прикоснуться к листвянке, посетив ее из Иркутска и заглянув на Байкал со стороны, а действительно познакомиться с уникальной байкальской природной территорией и прикоснуться к ней в таком исполнении. Поэтому Наверное, это финансирование подобных программ, это определенный бюджет, который определяется совместно с заповедными природными территориями. Мы не можем сейчас сказать конкретную сумму, но я тут точно могу сказать, что речь идет как о записи конкретного ролика по экологическому просвещению, так и до масштабного инфраструктурного проекта, который может стоить несколько миллионов, а может быть, где-то и миллиардов рублей. Поэтому здесь есть большой простор для помощи как со стороны бизнеса, так и со стороны государства в программе их деятельности. Но это одна сторона медали, да. Есть еще, например, второе направление – это поддержка научных учреждений. Ведь помимо тех программ, которые связаны непосредственно с экологией озера, с его охраной, есть множество программ, связанных и с уникальной эндемикой озера. Ведь это не только 20% чистой воды, это и уникальный планктон, который обитает, например, на дне Байкала и который может сопротивляться сильному давлению воды на глубине. Это уникальное поле для высокотехнологичных разработок, для изготовления новых штаммов антибиотиков и так далее. Это тоже Байкал. И это тоже направление, которое требует дополнительного финансирования.
Спасибо большое. В студии, я напомню, Андрей Шошин, представитель Центра «Амурский тигр», а также Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал. Меня зовут Иван Панкин. Я напомню, что этот сегодняшний эфир посвящен Году экологии. Вернемся через 4 минуты.
День экологии. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. День экологии. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся к разговору, который посвящен Году экологии 2017 году. В студии Иван Панкин, а также Андрей Шошин, представитель Центра «Амурский тигр», и Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал. Анастасия, а вот что действительно, чего точнее, действительно сейчас не хватает, ну или в России не хватает зоозащитникам? Что есть на Западе, чего нет у нас?
Наверное, общего понимания со стороны населения. Я тут приведу пример программы, которую сейчас внедряет WWF, которая запустила прекрасную, я считаю, такую маркетинговую инициативу про то, что гордятся в России природой больше 90% россиян, а помогает только 1% россиян. Мне кажется, это особенности нашего менталитета и желание как, соответственно, сохранять природу непосредственно своим ежедневным поведением, так и, в частности, жертвовать на ее защиту своих личных средств, либо, если мы говорим о бизнесе, то некого направления корпоративной социальной ответственности в данном измерении. Хотя мы наблюдаем положительную динамику. На прошлой неделе был форум по корпоративному волонтерству, на котором представители различных компаний делились своим опытом, как они, соответственно, привлекают представителей бизнеса непосредственно к экологическому волонтерству. И что это в настоящий момент не только уборка мусора, что может быть, а это целый масштаб различных природоохранных инициатив. Это и работа на станции кольцевания птиц, например, когда мы отслеживаем маршруты их передвижения и можем сделать выводы, соответственно, о сохранение тех или иных видов птиц и помогать, соответственно, в этом, опять же, тем же самым заповедным территориям. Это и высадка деревьев, это новые программы, да, по озеленению непосредственно территорий, в которых проживают наши сограждане. И когда к таким инициативам привлекаются семьи сотрудников и дети с самых ранних лет видят, соответственно, как можно помогать природе, это очень дорогого стоит. И мы надеемся, что, соответственно, эти инициативы получат развитие.
Спасибо большое. Андрей, скажите мне, пожалуйста, как все-таки организована защита амурского тигра сегодня? Ведь если около 20 особей в год погибает, ну, по причинам, например, связанным с браконьерством, а есть же еще и какие-то другие причины, да?
Естественные.
Да, то меня действительно волнует такой момент через, условно говоря, 10 лет, даже при учете того, что их там увеличивается 50 штук, да, периодически, время от времени, то их не станет, с учетом того, что и сейчас чуть более 500 штук вообще?
Ну, вы знаете, их порядка 500 штук уже вторую перепись подряд, поэтому можно сказать, что на протяжении 10 лет численность уже стабилизировалась на определенной отметке. Поэтому, в принципе, это плюс. 500 особей – это довольно жизнеспособная популяция. По факту тигр не на грани исчезновения. Он себя более-менее нормально чувствует. Поэтому пугаться не стоит, все в порядке с тигром будет. Чтобы говорить о том, как происходит защита тигра, необходимо, конечно, сначала обозначить основные угрозы, которые угрожают этому самому хищнику. И помимо браконьерства, о котором мы уже говорили, существует такая проблема, как сокращение кормовой базы. Число копытных животных в ареале тигра, оно имеет свойство в зависимости от погодных условий, еще от каких-то факторов. Ну, допустим, прошел сейчас тайфун в сентябре этого года в Приморье, довольно серьезный тайфун, там все посмывало, если видели в новостях Lion Rock. Отчасти это навредило и животным, понятное дело. То есть там специалисты, конечно, обследовали все места, не нашли там трупов животных, мертвых животных не нашли, но это затруднило доступ к пищевым ресурсам. Где-то там желудь плохо уродился из-за этого, поэтому кабану нечего есть. Меньше кабанов, соответственно, становится меньше тигров, потому что тигры едят кабанов, там такая интересная цепочка образуется. И это была вторая причина, угрожающая тиграм, сокращение кормовой базы. И третья причина – это, конечно, незаконная рубка дерева, потому что это, опять-таки, часть вот этой самой цепочки. На деревьях растут желуди, кедр, это уже влияет на копытных, копытные влияют на тигров, все закольцовывается. Поэтому работаем мы непосредственно с каждым из этих трех аспектов. Что касается копытных, которых разводят, допустим, в охотхозяйствах. Ежегодно охотхозяйствам оказывается помощь в виде кормов для животных и вакцинирование для этих копытных животных. В объеме в этом году было порядка 200 тонн только приобретено желудя, кукурузы, чтобы помочь, соответственно, кабанам, оленям, которые приходят. Благодаря этому, соответственно, их численность увеличивается. В этих же местах, соответственно, комфортно чувствует себя тигр, потому что, если мы снова вернемся к процентам, то порядка 80% всех тигров на Дальнем Востоке обитает на территории охотхозяйств. Только 20 обитает в заповедниках и национальных парках.
Андрей, а ведь есть такие же организации, которые занимаются похожей деятельностью, их можно назвать конкурентами. Они вам мешают или помогают? Это здоровая конкуренция? И такой же вопрос я сейчас чуть позже адресую Анастасии.
Непосредственно на Дальнем Востоке существует еще как минимум несколько организаций, которые также занимаются сохранением тигра. Это в первую очередь ВВФ, дальневосточный филиал, амурский филиал. Но он не является нашим конкурентом. У нас очень много совместных проектов и прикладных проектов в первую очередь. Поэтому у нас, условно говоря, кооперация скорее, нежели соперничество. Потому что работаем мы ради одного дела. И я напомню, что центр создавали как раз-таки для того, чтобы строить мостик между государством и природоохранными организациями другими. Поэтому мы не можем просто сказать им. И это будет неправильно, потому что если люди помогают тигру, зачем мешать этим людям?
Мы с другой работаем. Стороны, а почему тогда нет альянса некоего? Зачем разные организации?
Ну, это уже вопрос просто юридической формы. Зачем? Если люди работают там уже 10 лет, смысл их там пытаться куда-то? Это организация, мне кажется. Даже не задумывался об этом, честно говоря. То есть создавать какие-то юридические формы, которые бы включили их сюда, это туда. Ну, зачем?
Понятно.
Каждый делает свое дело.
Да, я на самом деле вернусь к посланию президента, о котором речь шла в начале нашего диалога. Он не только определил приоритетные области работы и в контексте экологии, и природных территорий, но и призвал внимание, обратить внимание, соответственно, со стороны наших госорганов власти на молодые инициативные группы, на волонтеров, на некоммерческие организации, которые готовы помогать, которые готовы уделять свое время, средства, идеи на то, чтобы быть полезными в тех или иных проектах. Соответственно, я считаю, что в желании помогать не может быть конкурентов. И если мы говорим в том числе и об озере Байкал, и о Байкальской природной территории, то ценен вклад всех тех экспертных сообществ, которые готовы действительно помочь озеру. Поэтому фонд – это один из игроков в этом направлении, который готов гармонизовать информационное пространство вокруг экологических аспектов Байкальской природной территории и озера Байкал и вести свою работу по поддержке прикладной науки, по поддержке особо охраняемых природных территорий в их программах развития. Поэтому мы тут скорее все союзники, нежели конкуренты.
И у меня финальный вопрос к вам обоим, уважаемые гости. Смотрите, а как вообще ситуация с экологией обстоит в России, если сравнивать нас с такими же цивилизованными европейскими, западными странами? На каком мы месте, как у нас все это устроено? Скажите, Анастасия.
Недавно общалась с коллегами из нашей перерабатывающей индустрии, которые говорили о том, как они внедряли новые нормативы по очистке своих производств, и как эти нормативы гораздо превышают по своим стандартам нормативы у европейских коллег. Это очень показательный пример, на самом деле. Если мы говорим о том, насколько это реализовано в России на сегодняшний день, может быть, мы где-то и отстаем от западных коллег. Но то, к чему мы идем, и на самом деле, насколько мы хотим защищать свою природу, показательно, на самом деле, что действительно те регламенты, которые сейчас спускаются на наши фабрики и заводы, они гораздо выше по своей эффективности, чем у, соответственно, европейских коллег, например. И поэтому новые разработки нам зачастую приходится делать самим, и мы не можем обратиться к зарубежному опыту, потому что, например, выбрасываемая вода вторичная после производства должна быть максимально очищена, и это идет не в сравнении с тем, что делают в Европе. Угу. Вот такой интересный факт.
Спасибо большое, Андрей.
Вы знаете, стоит на самом деле разграничить подход в европейских странах, в Западной Европе и в России, потому что довольно тяжело сравнивать нас и их, что касается, по крайней мере, нашей деятельности. Если мы возьмем Западную Европу, ну, там нет такого биоразнообразия, как на самом деле существует в России. Если там идет речь об экологии, там она скорее ориентирована на то, чтобы производство и то, что делает человек, не нарушало экологию. Мы при этом еще пытаемся сделать так, чтобы это не только сохранило природу, но сохранило еще тот пласт гигантских животных, который существует у нас. У них была показательная история. Как-то я заехал в Австрию, почему-то у меня на соседнем месте в машине была моя мама, которая начала говорить о том, что вон лес, наверняка живут медведи. Мне стало интересно, я полез гуглить. Оказалось, что, в принципе, в Австрии последнего медведя видели в 80-каком-то году. Хотя страна, в принципе, там и на гербе медведь, и на всех марках медведь считается страна медвежья, медведи там уже не видели 20 лет как. Поэтому сравнивать их там, которые, условно говоря, истребили давно всех животных, потому что везде живут люди, и теперь они думают о том, как все сохранить. У нас еще есть что сохранять. Нам не надо ничего возвращать.
То есть вопрос территории в данном случае играет нам на руку, да?
Да.
Нам сложно, потому что у нас слишком большая территория, часть территории вообще мало изучена.
У нас есть животные. Места, в принципе, у нас в стране хватит, и тем и другим. Нам не надо уничтожать виды, как это было в какое-то время назад в Европе, чтобы потом пытаться что-то сохранить и учить других. У нас сейчас та точка, в которой мы можем выстроить именно нормальные взаимоотношения с природой и человеком.
Угу, спасибо большое.
И соблюсти баланс.
Анастасия, а как вы считаете, вот вы занимаетесь, я понимаю, что вы конкретно занимаетесь озером Байкал, но в России еще очень много других озер. Вы можете общно сказать достаточно, как там обстоят дела? Ну, других.
Да,
есть ли какие-то совсем критические
тоже
ситуации?
Не буду перечислять по пальцам конкретные озера, соответственно, как обстоят у них дела. Тут есть общая динамика, которую мы можем наблюдать, да? Там, где у нас активная антропогенная нагрузка со стороны человека, будь то туристический поток, либо, соответственно, выстроенное производство, там ситуация объективно хуже, нежели в тех местах, где у нас не тронуты, опять же, нашей рукой природные объекты. Но таких, к сожалению, в стране мало, особенно известных, наверное, да, из названий. Поэтому дела обстоят действительно по-разному, и зачастую это связано все-таки с антропогенным фактором.
Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что, если коротко, то 2017 год в корне изменит, год экологии в корне изменит ситуацию, или, по крайней мере, будет таким переломным. Вот коротко подтверждение от каждого из вас. Анастасия?
Да, я очень надеюсь, и прежде всего хочется надеяться, что год экологии обратит внимание непосредственно россиян на уникальное богатство страны, в которой они живут, и на возможность каждого, на самом деле, быть причастным к тому, чтобы ее оберегать.
Угу. Ну, еще, кстати, коротко успеем вот такой момент обсудить. Вообще, год экологии в целом – это ряд каких-то постоянных мероприятий, которые будут проводиться по всей стране. Просто не совсем понятно, что такое год экологии.
Год экологии, да, это действительно программа федеральная. Это 600 мероприятий во всех регионах России, которые связаны с различными направлениями природоохранной деятельности. Это новые введенные нормативы для производств, это, соответственно, и какие-то события, форумные мероприятия, которые позволят собрать ключевых стейкхолдеров и обратить их внимание на аспекты экологии в нашей стране. Но, тем не менее, это прежде всего программный аспект, который позволит обратить внимание всех на экологию.
Спасибо вам большое. Андрей Шоршин, представитель центра «Амурский тигр», а также Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал, были в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Напомню, что этот эфир был посвящен 2017 году. 2017, я напомню в очередной раз, год экологии. Спасибо большое, что пришли, за обстоятельные ответы. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
День экологии. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.